Ну, шансы противостояния у него есть, и более того, он их уже осуществляет. Если он голодает с февраля, это очень приличный срок.
И он голодает со снежня с перопынком.
То есть это серьезный уже срок, это вполне как бы достаточно для противостояния. Другое дело, что, значит, методы властей с этим обращаться сейчас, видимо, другие, потому что в наше время капельницами не кормили. Кормили искусственным питанием, зондом. И в общем кормили где-то на 18-й, на 20-й день голодовки начинали кормить. Это тоже достаточно изнашивающая вещь, но люди голодали по много месяцев и в общем, остались живы. При кормлении капельницы столько голодать невозможно, он просто...
Как раз теперь Коваленко начали кормить про зонд.
Я не знал, как белковое голодание, возможные последствия. Вот. Но, в принципе, ну, что вам сказать, я сам был на голодовке несколько раз. Один раз где-то месяц, даже больше месяца. При том, что нас кормить стали очень поздно. Была коллективная голодовка. Это достаточно изнуряюще, но к этому привыкаешь. И, в принципе, я знаю людей, которые по несколько месяцев голодали при искусственном кормлении, конечно. Вообще, человек без еды не может жить больше 50-50 дней, и под конец наступает необратимое изменение в организме, которое уже при начале кормления не исправится. Так что, в принципе, здесь есть определенный предел того, что человек может вынести. Вот. Но при известном упрямстве может он продолжать и добиваться своего. Плохо то, что об этом деле мало кто знает. Вот я, например, впервые от вас услышал. А в принципе, в таких случаях обязанность его коллег максимально придать гласности этот случай, вести кампанию, потому что это вопрос жизни и смерти для человека. Так что тут нужна большая общественная кампания, большая общественная помощь. Если об этом никто ничего не знает, то эффект будет минимальный.
Сергея Коваленко кормят про зон дитячей молочной сумесью. Я разумею, что это неприемные вспоминки, але расповедите, коли ласка, як примусово кормили вас.
Кормление через зон может быть разным. Однажды, например, меня кормили через ноздрю. Это было в 71-м году, в конце года, перед моим судом, когда мне не дали адвоката по моему выбору. Я объявил голодовку. У властей было очень мало времени, дело надо было отдавать в суд. А я как бы на голодовке. Поэтому они придумали наиболее болезненный способ кормления. Через ноздрю, причем у зонда, у шланга, на конце был металлический наконечник, который по диаметру был гораздо шире моей ноздри. То есть, короче говоря, они мне каждый день рвали ноздри. И это чуть-чуть подживало за ночь, а на утро опять рвали. И вот так вот я, сколько, 12 дней я так голодал. Но они сдались в конце концов. Потому что им надо было меня на суд вести. Вот. Тут еще очень важно рассчитать эту стратегию голодования, понимаете? Это ведь последнее оружие, которое есть у заключенного голодовка. И его сдать нельзя, это оружие. Если ты на это пошел, ты, собственно, пошел на смерть. Так, теоретически. И или ты выиграл, или умер. Потому что создавать инфляцию этому оружию, да, это нельзя. Просто ничего другого у людей нет в смысле обороны. Поэтому это ответственная вещь. Если пошел, то пошел. Ну, что сказать, к самому голоду привыкаешь очень быстро. То есть в какой-то момент уже есть не хочется. И еда даже не снится. Вот. Впадаешь в какое-то эйфорическое состояние такое, эйфорическое, при котором очень хорошо думать, очень ясная голова, очень хорошо думать о каких-то сложных проблемах. Но, конечно, это свидетельство того, что идет истощение организма. Наступает так называемый неогликогенезис. Это когда мускулатура ваша, белок вашей мускулатуры, печень перерабатывает в глюкозу. То есть вы как бы сами себя едите, съедаете свою мускулатуру. Она как бы используется как запас пищевой. Вот. В результате побочным продуктом является ацетон. То есть от вас начинает пахнуть ацетоном. Довольно неприятная вещь. Во всяком случае для окружающих. Сам это не замечаешь потом. То есть, ну, это серьезная вещь, знаете. Это как полет в космос. Вернешься, не знаешь.
Сергей Коваленко не доверяет тюремным лекарам. Все были у вашем выпадку лекары, про яких вы могли бы сказать, что они трымали клятву Гиппократа?
В наше время большинство врачей работало на власть, а не на Гиппократа. И какие бы они там клятвы ни давали, они никто об этом вспоминать не хотели. Медицина была в то время тюремная, по крайней мере, военизированная. То есть это были не просто врачи, они были офицеры МВД. И, конечно, для них присяга, приказ начальника был важнее любых соображений морали, этики и так далее. То есть, конечно, доверять им никогда нельзя. Но тут главное логически посмотреть, как бы рационально. У них наверняка нет желания его убить, потому что зачем его убивать? Он от голодовки сам умрет, если ничего не делать. Так что это вряд ли у них соображение. Но что они могут давать какие-то психотропные препараты со всем этим вместе, да, могут. И нисколько не смутятся. На совесть советских людей вообще рассчитывать нельзя. Это заранее надо знать как аксиому.
Лекары у турэмной вар'ятні могуць кіравацца прынцыпам любым спосабам выратаваць чалавека, які ідзе на смерць на знак пратэсту супраць несправядлівага прысуду. З іншага боку, шансы, што беларускія ўлады вызваляць Каваленку, мінімальныя. Ці ёсць у гэтай драматычнай, трагічнай сітуацыі выйсце, на ваш погляд?
Да, конечно, есть. Я же говорю, для этого нужен широкий общественный протест. Нельзя оставлять такое событие незаметным, понимаете? Это как бы обязанность его друзей, коллег по демократическим силам, по демократическому движению. Они должны об этом кричать, они должны устраивать пикеты, они должны устраивать демонстрации. Ну, то есть, что я их учу, они это отлично сами должны знать все. Иначе человек не выживет. Это вопрос жизни и смерти. И, в общем, вопрос для всех одинаковый. Следующий может быть любой из них. Поэтому, я надеюсь, они как бы это все понимают и будут, соответственно, действовать. При широкой общественной кампании в защиту Коваленко вполне может так произойти, что власти пойдут на какой-то компромисс, который позволит ему голодовку снять.
У калёні Ведзьба-3, дзе знаходзіцца турэмная вар'ятня, калісьці сядзеў экс-кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін, які галадаў 55 дзён, патрабуючы, каб беларускае пытанне было вынесенае на разгляд Рады ААН па правах чалавека. У выніку ЗША прапанавалі вынесці гэтае пытанне на разгляд, але Расія заблякавала. Тым не менш, вязень спыніў галадоўку. Аляксандр Казулін расказваў па выхадзе з турмы, што слухаў у калёні Радыё Свабода. Магчыма, нашу гутарку можа пачуць Сергей Каваленка. Што б вы яму сказалі?
Ну, я ему только могу пожелать достаточно здоровья, чтобы выдержать эту конфронтацию. Это очень непросто. Но главное не унывать, не сдаваться. В конечном итоге человеческий организм гораздо сильнее, чем люди думают. Я в своей жизни видел людей, которые выносили такое, что с точки зрения медицины вынести нельзя. И однако выживали. В общем, главное не унывать, главное продолжать делать то, что ты делаешь. Но я надеюсь, что друзья все-таки его одного не оставят один на один с властью, потому что тогда его шансы малы. Что касается ООН, то это безнадежная организация, и там ничего нельзя сделать. Они скорее добьются что-то через Совет Европы, и тем более через Страсбургский суд по правам человека. Эти организации еще как-то реагируют. А Комиссия по правам человека ООН – это совершенно бессмысленная организация. Там сидят представители диктатур, и решают, у кого права человека лучше соблюдаются, да?